Откроем наши Библии. Книга Исход, глава 12. Мы будем читать с 22 стиха, чтобы захватить немножко смысл предыдущего. «И возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил, и преклонился народ, и поклонился. И пошли сыны Израилевы, и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. Полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидящего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из стада, и скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где бы не было мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью, и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите совершите служение Господу, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных, и вещей золотых, и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он Египет. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Саххов, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. Остановимся пока здесь. Десятая казнь. Одна из самых сильных казней для всех богов египетских. Когда народ израильский, находясь в Египте, в этой огненной печи, и никогда за эти 430 лет не могши выйти оттуда, быть может, были помышления у них, и они говорили: «Бог нас выведет». Но каким образом будет выводить их Бог, никогда никто не думал о них. И когда перст Божий коснулся впервые Египта, Израиль заколебался и задрожал, потому что первые суды одновременно обрушились и на Египет, и на Израиль. И, разумеется, это не была благословляющая рука, и не исходила она от дьявола. Это было проклятие, нисшедшее сверху. Не дьявол поднимал свой жезл к Богу, а Моисей, по слову Господа, поднимал его вверх и производил проклятие на землю египетскую. И вы знаете, когда церковь сегодня подошла к этому рубежу, когда ей надо выйти из Египта, многие казни прошли уже над Египтом. Египет то соглашался отпускать, как только полегчит ему, он опять изменял свою позицию и свое решение. И говоря о Египте, мы уже говорили, что Египет в первую очередь это ветхий человек, рожденный от Адама, по образу и подобию его, который держит в плену своем и заставляет работать на себя духовного человека. Духовный человек – это человек, рожденный свыше, рожденный от Бога, не имеющий никакого отношения к ветхому человеку. Но тем не менее Бог решил благословить нового человека, и все благословения Божьи даны новому человеку, но пользуется ими ветхий человек. И говорит: слава Богу, Бог меня благословляет, Бог мне дает, но Бог дает не ради ветхого человека, Бог дает ради нового человека. Ветхий человек осужден на смерть, на вечную смерть в аду. И когда суды Божьи, повторяю, коснулись, и сегодня они начинают касаться Церкви Божией, они сегодня начинают касаться этого нового Израиля, то сатана пришел в движение. И сегодня, придя в движение, он хочет устранить то, что является силой Божией. Это учение о проклятии. Видите ли, повторяю, что именно учение о проклятии дало возможность сынам Израилевым оставить Египет. Никто не может говорить, даже сам сатана не может сказать, что это учение благословения вывело их из Египта. Именно казнь за казнью, проклятие за проклятием, язва за язвой, пожирающая эту землю, но все еще остается плен. И народ израильский все еще в рабстве. Но когда он увидел эти казни, которые начали потрясать, первые казни привели его в смущение, и он малодушествовал. Но последующие казни, когда был свет в их жилищах, а там нигде не было света, когда саранча нападала на тех, а на них не нападала, они увидели руку Божию. И у них появилась надежда, что Бог все-таки выведет их. И когда они услышали о пролитии крови закланного агнца, написано: «И поклонился народ, и преклонился». Он поверил Моисею, Аарону и Богу, который послал их, что именно таким путем можно выйти. И пролитие крови – это было наивысшее проклятие для Египта. Потому что Слово Божие говорит: «Тот, кто не почитает за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляет, им готовится вечная казнь, им готовится вечный огонь». Каким образом люди не почитают за святыню кровь завета? Когда они не признают оправдание даром. Никто не может признать оправдание даром. Для того, чтобы признать его даром, на пути этого великого обетования стоит дьявол. И вы не можете его устранить путем благословения. На пути к величайшим благословениям Божиим стоит дьявол. И для того, чтобы убрать дьявола, нужны были эти 10 казней. И последующая казнь, 10-я, это кровь закланного агнца, которая должна была разрушить, сотрясти и смять все в прах и пепел, его империю, его твердыни. Об Иисусе так сказано, что он смертью своею смерть попрал. Ей смерти невозможно было удержать его, и он разрушил, поколебал, не просто поколебал, обломки одни остались. Это прообраз Самсона, который уперся в два столба и сказал: «Умри, душа моя, с филистимлянами», и разрушил все капище Ваала. Точно так кровь завета Иисуса дает свою жизнь. И в этой жизни была сила, сила крови. Видите ли, весь Египет слышал о крови. Скажите, почему не все египтяне помазали кровью перекладины дверей своих и косяки? Ведь были египтяне и другие люди из разноплеменных народов, которые помазали эти косяки. Но были, которые и не сделали этого. Они не обращали все на это внимания. Они все еще сопротивлялись, потому что у них были свои боги. У них были свои боги, которые им отвечали. Сегодня у народа Божьего, который называется народом Божьим, у него тоже есть свои боги. И он не хочет признать за Богом единственного права. Он не хочет признать того единственного устава. Ничто не освободит церковь из плена рабства, как только учение о проклятии. Учение благословения дает нам возможности взять обетование Божие. Но, повторяю, на пути к этим обетованиям и на пути к учению о благословении стоит дьявол, и вы его не можете уничтожить, вы его не можете убрать с дороги путем благословения. Вы не можете подойти к нему и сказать ему: «Люцифер, да будешь ты благословен именем Господним». Вы не можете этого сделать. Он не уйдет, если вы будете благословлять этого врага таким способом. Потому что наша брань не против плоти и крови. Мы сегодня не воюем с плотью и кровью. Когда плоть и кровь употребляются дьяволом, мы должны видеть за плотью и кровью дьявола, бесплотного духа, который возбуждает свои жертвы, или же свои сосуды, или же свои определенные орудия, которые он направил для того, чтобы удержать церковь печи огненной. Пусть она остается там, пусть она работает мне, пусть она строит мне города для запасов. И повторяю, те люди, которые находятся просто в грехах и не могут выйти из них, и желают, и они потеряли свою надежду на какое-либо освобождение. Быть может, у некоторых надежда есть, не имеет значения. Я хочу сегодня провозгласить вам, всем потерявшим надежду и имеющим, вы все равно будете свободны. Погибнут только противящиеся. Все мученики этой печи, изнывающие под гнетом греха, они будут освобождены. Все те, которые знают Бога и находятся в грехах, и не могут выйти, и грех держит их, они будут освобождены, потому что пришло время освобождения, и сегодня звучит юбилейная труба, которая объявляет всех свободными. Церковь сегодня пришла в исходное положение, как тогда народ израильский подошел к своей исходной черте. Моисей сказал, эта ночь будет ночью освобождения. Но только сделайте то, что я сказал вам. Помажьте косяки ваши кровью закланного агнца и перекладины тоже. Съешьте всего пасхального агнца. Ешьте его с головою, ногами и внутренностями. Сегодня есть люди, которые потеряли рассудок и говорят, там написано, не ешьте его с ногами и внутренностями. Там написано, но ешьте его с ногами и внутренностями, и с головой его. Ешьте его всего. Если не ешьте всего, тогда эти мудрецы полагают, что Иисус не полностью свят. Что он свят, но голова его и ноги и внутренности его не святы, и потому ими нельзя питаться. Внутренности жертвы всегда приносились Богу. Даже в жертве за грех внутренность жертвы полностью приносилась и сжигалась на жертвеннике всесожжения. И только часть принадлежала священнику, часть приносившему, но внутренности всегда Богу. Никогда внутренность не принадлежала человеку. Это великая святыня. И вдруг люди говорят, не ешьте ее, когда Бог дал привилегию церкви есть всего закланного агнца. Кто может говорить, что это не чистота, когда он весь чист и свят без порока, абсолютная божественная святость? И тем не менее люди не хотят видеть смыслового значения. Они думают, что они хорошо знают русский язык. И они начинают искать и делать правила какие-то. Нельзя знать пророческого писания только знанием русского языка. Нужно знать Бога. Только тогда Бог откроет нам, кто такой агнец. Без порока, чистый вес. Всего ешьте. Теперь, когда церковь стоит перед этим явлением, мне хочется сказать, что когда она будет выходить, здесь написано, Бог прошел посреди Египта в эту ночь и поразил всех первенцев. Первенцы — это начатки и сила. Все оно было поражено, и сделался великий вопль. Но прежде чем этот вопль сделался, наступила полночь. Написано, ангел Господень в полночь прошел. Все верующие в Иисуса Христа, сидящие здесь, прекрасно понимают, что такое полночь. Для них уже одно слово очень много значит. Не правда ли ваша мысль сразу идет туда, к этим десяти девам? В полночь же раздался крик. Или же когда сделается такое положение темноты и беспросветной темноты. Иисус говорит, в это самое время я пройду посреди Египта. То есть другие места Священного Писания делают картину полной. Когда зазвучал крик «Жених идет», то прежде чем пять разумных дев войдут и восхитятся, здесь говорится, что в эту полночь пройдут суды Божии для того, чтобы освободить этих пять дев. Они имели свет внутри себя. И этого света у них было достаточно. Снаружи полночь. Никаких признаков, что вам может прийти какая-то помощь. Ничего обещающего. Кругом полночь. Вы забыты, вы оставлены, вы отвержены, вы пригвождены к позорному столбу, вы еретики, вы сатанисты, вы кто угодно. И никто не может вам помочь. Все отвернулись от вас. Но у вас есть свет внутри, и этот свет есть Слово Всемогущего Бога, которое вы сокрыли в себе, учение, которое светит вам. И вы есть светильник Божий, потому что светильник Господень Дух человека, и свет этот начинает сиять, и вы тогда взяли и осветили для себя лично путь. И вы идете в этой кромешной ночи навстречу жениху. Вы знаете, что когда наступила ночь, Иисус сказал, приходит ночь, когда уже никто ничего не может делать. Теперь вы уже ничего не можете делать, теперь вы можете взять только то, что есть у вас. Чем вы напитали себя? Что лежит глубоко в вас? Мария слагала глубоко слова эти в сердце. Когда вы глубоко сложили слова в сердце, ночь испытает, у кого есть это слово и у кого нет. У кого не было это слово, то сегодня люди обратились к псевдовождям, к псевдоучителям, либо сами стали пророками и вождями. И повторяю, сегодня положение настолько опасное в служениях, где действует Бог, что всякое противление будет наказано. Если раньше это противление было наказано слишком в долгом периоде, и если Бог водил сынов Израиля по пустыне, Он водил их, но с одной единственной целью, чтобы погубить. Он не водил их 40 лет, чтобы ввести в землю хананскую. Он сказал, я буду водить вас 40 лет. Вот в эти 40 дней, сколько вы меня искушали, день за год, с одной единственной целью, чтобы все выпали ко сне в пустыне. Вы говорили, не войдем и не войдете, и все вы падете здесь. И все они до одного пали, те, которые были повинны. И точно так будет сейчас и происходит сейчас. Все противники, они говорят, Бог нас водит, Бог нас ведет, Бог мне открыл. Да, Бог вам открыл к вашей погибели, потому что вы не сокрыли в себе слово. Он давал его всем, но кто-то сокрыл это слово. И теперь, когда пришла ночь, у них не стало этого слова. И они во тьме стали слушать совершенно другие голоса. Они уже не слушают, они уже не обращают внимания на Слово Божие. Достаточно, что какой-то проходимец или кто-то что-то скажет им, и они уже готовы брать это слово на знамя и порицать Слово Божие. Конечно, это Великая Полночь, и в этой Великой Полночи есть путь Божий. Вы знаете, что Бог для того, чтобы излить свой дождь на землю, в эту полночь Он изольет дождь. Церковь не может просто так уйти. Не только этот свет обязательно соединится с небесным светом. И когда Бог приготовился излить свой первый дождь на эту землю, это был день Пятидесятницы, то вы знаете, Он подготовил путь. И это был нелегкий путь для народов планеты. Он дал все царства земли властному Риму. И Рим завоевал весь тогдашний мир. Рим провел дороги во все отдаленные уголки своей империи. И Рим почитал всех богов. У него был пантеон всех богов. Рим запретил убивать людей за поклонение чужому богу. Раньше люди враждовали, государство с государством враждовало, народ с народом враждовал, потому что они не поклонялись их богам. И каждый народ хотел покорить другой народ и заставить их поклоняться своему богу. Но пришел Рим и римская власть. И он сказал, все боги есть боги, и поклоняйтесь всем богам. И мы запрещаем вам враждовать. И Рим взял всех богов в свой пантеон. Рим не против был, поклоняйтесь всем богам. И вы знаете, именно это римское право дало возможность. Бог сделал это естественным путем, и в то же время сверхъестественным. Оно дало возможности за короткие несколько десятилетий пронести весь Евангелие по всему миру. И весь тогдашний цивилизованный мир мог услышать Евангелие Иисуса Христа. Не было таких средств массовой информации и средств передвижения, но тем не менее Дух Святой действовал с такой силой, что все могли услышать Евангелие Царствия. Оно проникло во все отдаленные уголки Римской империи, потому что были сделаны для этого пути, дороги, сообщения, и никто не имел права враждовать. Все удерживалось. Для того, чтобы излить последний дождь, Бог возвратит римскую власть на эту планету. И Он уже ее возвратил. Это говорит о том, что вы можете поклоняться любому Богу. То есть всем религиям дана возможность служить. Демократия религиозная. То есть наступает религиозная демократия, и кто услышит истинный голос в этот момент? В этой демократии каждый может проповедовать своих богов. Но вот начинаются суды Божьи, и демократия начинает дрожать. Она начинает дрожать, и все эти боги начинают дрожать, потому что Бог говорит, и узнают египтяне, что я Господь. Не они, вот эти все боги, которым дано было право, а я Господь. Что не тварь Господь, а Творец есть Господь. И прежде чем Дух Святой изольется, повторяю, на эту планету, то пройдут великие суды Божьи, и пути уже готовы. То, что мы называем сегодня евангелизацией, я уже говорил, передовые помазанники Божии, которым она принадлежит, они говорят, это еще не евангелизация. И я уже говорил об этом, они проповедуют миллионам, миллионы каются, и они говорят, это не евангелизация. Бог говорит, что это только свет ее, плод ее впереди. И скоро они говорят и проповедуют об этом, и свидетельствуют, и пророчествуют. Земля вздрогнет, Египет вздрогнет, но он вздрогнет не просто этой евангелизации, потому что начнется новая евангелизация. Бог изольет помазание на святых, которые, быть может, не принадлежали никогда миссионерскому классу. Но они станут миссионерами, потому что на них почиет сила. И причина будет одна, они сокроют в сердце своем учение о проклятии. Для того, чтобы этот дождь пришел, нужно устранить препятствие к этому дождю. Препятствие к этому дождю Египет, который не выпускает, мы не можем совершить служение Богу, находясь в Египте. Моисей сказал, невозможно принести жертву Богу в Египте, мы должны идти к Нему в пустыню. И это знамение, сказал Господь, вы придете ко мне и совершите мне служение вот здесь. Это говорит о том, что Бог исполнит свои слова. Как мы пели, обетования Божьи сбудутся. Он выведет народ свой. Он не смотрит сегодня на малодушие народа. Он прощает сегодня наше малодушие. Народ малодушествовал под тяжестью работ. Когда грех заставляет работать и работать на себя, человек отказывается верить и смущается, и говорит, Боже, где же ты? Хорошо, ты вывел других, но сатана говорит, это другие, ты исключение, ты не выйдешь. У тебя нет выхода, ты не выйдешь. Бог прощает такое малодушие. Единственное, чего не прощает Бог, противление. Бог прощает, когда человек плачет, стонет, он все равно выведет его. Выведет рукою крепкою. И этот дождь уже начинает потрясать. Полночь наступила на этой земле. И скоро первенцы земли египетской будут уничтожены. И слово «первенцы» — это первые, это сила, это могущество, это власть. И я хочу сказать, что ни один сегодняшний союз не будет участвовать в евангелизации. Ни одна деноминация, сегодня называющая себя деноминацией, конвенцией, не будет участвовать в евангелизации Христовой. Пятидесятники не будут участвовать в ней, баптисты не будут участвовать в ней, субботники не будут, католики, пресвитериане, православные, никто в ней не будет участвовать. Бог сотрет все это. Будут участвовать только те люди, которые называют себя учениками Иисуса Христа. И нельзя быть его учеником невидимого Бога, надо быть учеником видимого человека, которого поставил Бог. Только ученики получат силу вдвойне. Они сегодня еще учатся, они сегодня еще вмещают и полагают Слово Его в себя и ожидают исполнения обетований Божьих. Как только сроки Его обетований придут в исполнение, начнет капать дождь. Вы станете совершенно другими людьми во мгновение ока. То слово, которое вы сокрыли в себе, оно придет в движение и изменит вас. И оно направит вас. И это будет удивительное единодушие и единство по всему лицу земли между этими людьми. Дух Святой за много лет, не слишком за много, это совсем не так давно, быть может, пару десятилетий назад, показал восстание церкви своей. И не только через одного человека, через одного, через другого, через третьего, каким образом она восстанет. Когда она встанет, когда этот гигант встанет, и тогда вся нечисть его сыпется. Все демоны уйдут, все болезни уйдут, все препятствия уйдут. И когда он встанет, он засияет великим светом. Он соединится со светом огненного дождя, и это будет множество людей, которые совершенно не подготовили себя теологией. Все, что они делали, они слушались, они приготовили, они были послушны до смерти и смерти крестной. Никто, повторяю, но Бог дал каждому из них в отдельности победить дьявола путем креста, путем крови. они восприняли в себя учение о проклятии и знают, что для дьявола кровь есть проклятие, что для него кровь есть уничтожение, что только кровь выведет из Египта. И поэтому мы должны понимать, когда мы во имя Иисуса Христа наступаем на дьявола, когда мы говорим: «Да запретит тебе Господь во имя Иисуса Христа, во имя крови Иисуса», и когда вы говорите, у вас есть учение, тогда он боится. Когда у вас нет учения, вы говорите: «Кровь Христа, кровь Христа», а сами дрожите от ужаса, ничего не получится. Эти люди, которые против учения проклятий, все время пользуются кровью Христа, когда демон немножко касается их. Они бледнеют, цепенеют и кричат: «Кровь Христа, кровь Христа, кровь Христа», или «Отче наш» начинает молиться. И они никогда не читали черную магию, хотя в черной магии «Отче наш» есть и «Кровь Христа» есть, но есть разница. Есть великая разница между людьми, которые читают Слово Божие и верят Господу, которые ведут святой образ жизни, которые послушны. Когда вы послушны и исповедуете Слово Божие согласно Слову Божие, видите ли, когда грешник берет слова Божие в уста свои, то Бог не участвует там, хотя он использует имя Иисуса. Бога там нет. Они говорят: «Господи, мы Твоим именем это делали». Он говорит: «Я вас не знаю, у вас не было святости». Бог дал свое слово людям, у которых есть следствие святости, признак соли. Они отделились от подлинного греха. Они отделились от мертвой, жалкой формы. Они вошли в настоящую святость. Таких людей сатана боится. Потому что, когда сатана приходит, он не смотрит, что ты говоришь. Он смотрит, есть ли в тебе что-нибудь от его природы. Есть ли что-нибудь в тебе от твоих отцов и от твоей матери, от твоего деда и от твоей бабушки, осталось ли что-то в тебе? Ты все еще такой же, как змей ползучий. Или же ты восстал, и ты прост, как голубь, и смел, как лев, и кроток, как ягненок. Вы знаете, что люди, которые имеют человеческую природу, они ползут среди власть имущими. И когда чувствуют, что среди них не власть имущая, он что-то может делать, тогда они все разрушают, они тогда готовы когтями порвать всех и все. Такова природа человека, у всех одинаковая. Просто она не у всех развилась и не у всех проявилась, но она одинаковая у всех. Все мы согрешили, все мы от одного Адама. Один у нас был Адам, и от этой крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. И дал нам также одного другого Адама, Иисуса Христа. И когда мы начнем пользоваться его генетикой, его природой, с нами произойдет то же, что с Иисусом. Мы станем же такими святыми. И мы сможем с верою, со смелостью и мужеством сказать: «Вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего». Разумеется, он был когда-то князем этого мира. Но Иисус сказал: «Когда я буду вознесен, я всех привлеку в себе, и ныне князь мира сего будет изгнан вон». Но, повторяю, у многих детей Божиих их земля и небо находились под властью этого князя, и он был там подлинным князем. Фараон был там подлинным князем. Но вот теперь этот фараон подошел и сказал: «Выйдите от меня». То есть этим самым он говорил: «Я проиграл, я больше не князь. Выйдите от меня, уйдите от меня». И понуждали египтяне израильтян быстро, чтобы они выходили, ибо страх напал на них. И поэтому ветхий человек сломится, и он не будет больше, он упадет в прахи и пепли и скажет: «Господи, яви милость Твою». То есть, когда мы сами начнем молиться, то же произойдет в обществе. Эти люди, которые восставали, бунтовали, враждовали, они увидят силу помазания. И они, помимо силы помазания, увидят, что они будут попираться как грязь, как навоз, как солома. Почему? Потому что они не отделились от греха, и теперь вместе с ним будут попираемы. Все те, которые не подчинились слову Евангелия и слову благодати, будут осуждены гораздо более жестоким судом, нежели те, которые не подчинялись закону. Благодать выше, если кто оскорбит благодать. Оскорбить благодать – это значит не принять учение о проклятии. Не принять силу, которую Бог дал. Он сказал: «Я победил, и вы должны привести мой приговор в исполнение. Я хочу, чтобы вы именем моим наступали на всякую силу вражью, и вы не можете наступить». Повторяю, благословляя демонов, Вельзиула, благословляя всех этих сатанинских князей. Все, что мы можем делать, это только во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа да поразить тебя Господь, да сокрушить тебя Господь. И еще более Бог хочет, чтобы не только да поразить тебя Господь, Он хочет, чтобы мы говорили во имя Иисуса Христа: «Сатана, я поражаю тебя». Он хочет, чтобы вы говорили теперь от своего лица. Если не хватает веры, говорите: «Да поразит тебя Господь, да сокрушит тебя Господь». Но когда вы будете так говорить, придет полная вера, и вы скажете, как говорил Павел: «Во имя Иисуса Христа, дух, выйди из нее». Вы начнете говорить от своего лица, потому что Бог сказал: «Все даю вам власть наступать на всякую силу вражью». Когда вы говорите: «Да поразит тебя Господь, да запретит тебе Господь», так мог говорить Михаил Архангел. Кровь Агнца не была пролита за него. Он не мог сражаться кровью Агнца. Вы понимаете, почему Михаил Архангел говорил так с дьяволом? И почему мы не можем говорить с ним так, как говорил Михаил Архангел? Мы должны знать устав Пасхи. Михаил Архангел не мог пользоваться кровью. Он пользовался властью Господа, но он не мог уничтожить дьявола, потому что дьявола должна была уничтожить кровь. А кровь должна была уничтожить только во святых Божьих тех людей, которые принимают эту кровь. Когда у меня косяки и перекладина помазаны кровью, когда я принял кровь закланного Агнца, а я принял ее только потому, что я принял учение проклятий, сатана был сражен этой кровью. И только церковь может говорить: «Сатана, во имя Иисуса Христа». И тогда действительно он разрушен. Он разрушен в том, где церковь его побеждает. Многие люди говорят мне: почему церковь вот уже 2000 лет наступает на него, а он действует все сильнее и сильнее? Некоторые говорят: почему Иисус победил его, и если он его победил, а сатана все еще гуляет? Бог видит верою невидимые вещи, которые мы пока видим в реальном мире, а Бог уже их не видит. Он их не видел еще до создания мира. Когда он отдал до создания мира Сына Своего, он уже тогда не видел греха и тогда видел победу. Он тогда мог видеть совершенные вещи. Он хочет, чтобы дети его видели совершенные, абсолютные вещи, а Бог приведет в свое время их в действие и в исполнение. Все, что нужно делать в церкви, это верою принять в себя Слово и провозглашать его исполненным прямо сейчас. И в данной ситуации, конечно, церковь всегда побеждала. Если кто-то говорит «почему», то только факт существования церкви на сегодняшний день должен закрыть уста этим безумным людям, которые говорят: почему церковь до сих пор не победила? А каким же способом она выстояла до сегодня? Каким же способом сегодня среди разврата и растления она остается чистой? И почему сегодня ее не грех влечет, а чистота и святость влечет? Почему, когда сегодня полночь увеличивается, она становится все чище и чище? Грех отходит все дальше и дальше. Почему, я хочу сказать этим людям? Но они как кроты слепые, они не видят этих людей. Они не видят эту чистоту только потому, что на ваших головах нет так называемого куцого покрывала, который не называют. Нету покрывала, значит, нету святости. И ангел не будет вас охранять. Нет, ангел Божий будет охранять независимо, есть у вас там головной убор или нет. Он охраняет всех людей по всему лицу земли. Если бы он снял охрану свою сейчас, сатана убил бы всех, потому что он убийца. Даже неверующие люди, не знающие Бога, Бог их охраняет. Он послал ангельское войско, и он охраняет их до определенного момента времени, потому что был свет в мире, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Бог охраняет их для одной единственной цели, чтобы они могли услышать Евангелие Христово. И только потом Бог снимает охрану, когда промежуток времени, который им дан был, они его не использовали. И тогда они уходят. Повторяю, сатана убийца, и он убил бы всех. Но ангел Божий служит даже неверующим людям. И это очень сложно для него, святому естеству, его личности, служить пьяницам, блудницам, лжецам, убийцам. Но они служат. Они подчинены Богу, и они в точности исполняют Божий завет. И Дух Святой идет к ним на пути их. И Дух Святой идет через церковь свою, и мы молимся о них, чтобы узы адские были разорваны. Они не могут противиться Богу, потому что не знают Его. Противиться Богу может только тот человек, кому Бог открылся. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога в умствованиях своих, но суетились, то и предал их Бог превратному уму. Бог никогда не судит человека, которого он не осветил и к которому он не пришел. Иногда люди говорят: ну столько много неверующих, они не слышали, они умирают, как же будет их судьба? Друг, представь Богу решать их судьбу, подумай о себе и о своих детях. Потому что был истинный свет, просвещающий всякого человека. Бог знает, каким способом он его просветил. И ты думаешь, что «о, вот он ушел». Многие люди, о которых мы думаем, неверующие, никогда не слышали о Христе. Они ушли. и они будут во Святом Граде. И многие, которые постоянно посещали церковь, будут в аду вместе со своими пасторами, которые сегодня игнорируют учение о проклятии. Если они просто по невежеству игнорируют, Бог откроет им в свое время. Но если они целенаправленно поднялись и стали поносить учение Христово, потому что Иисус как судья пришел в этот мир, чтобы разрушить дела дьявола, для того, чтобы освободить наследие свое, и разрушал, повторяю, Он не путем благословения. Он пришел сюда как судья. Это не благословение, когда мы страдаем. Это проклятие, скорбь не есть благословение. Конечно, обратная сторона ее – Бог благословение. Скорбь открывает нам близость Бога многими скорбями. Но сама скорбь по себе не является благословением. Скорбь Иисуса сама по себе не являлась благословением, когда Он томился, ужасался и тосковал. Это не было благословением. Проклятие приблизилось к Нему, и Он содрогался всем своим святым естеством. Мы тоже содрогаемся от крепкой руки Божией. Мы приходим в страх от Господа, но все-таки у нас есть вера. Он не может поразить праведного с неправедным. Он не может поразить меня в моей ветхой натуре только потому, что я не мог отделаться от моего греха. Он не может меня поразить. Он должен отделить мекин, он должен отделить моего ветхого человека от нового и поразить ветхого, а новому дать новое тело. Он сказал, плоть и кровь Царства Божие не наследует. Но он сказал, что тела ваши святы здесь. И я могу вас сохранить, я могу вас вывести, вы можете быть упразднены, то есть ветхий человек может быть упразднен. Если вы будете к этому стремиться, это исповедовать, все равно это в вашей жизни придет, неважно, когда придет. Важно, чтобы вы не уставали, не ослабевали, и важно, чтобы ваше исповедание продолжалось, продолжалось и продолжалось, и Бог явит свою милость для вас. И здесь написано, они стали выгонять их. Вы знаете, мы уже подошли к такому моменту, когда уже нас не будут держать, когда нас будут понуждать, выходите, и это слово «выходите», то есть, пожалуйста, действуйте, только благословите нас. Если сейчас они не боятся, тогда они скажут «только благословите нас», потому что они увидят сильную руку Божию. Но, повторяю, церковь должна быть готова к учению, чтобы отделиться. Если вы не отделитесь, значит, вы неправильно поняли учение о проклятии. Если вы не можете оставить своего мужа или свою жену, я не говорю в буквальном смысле слова. Я говорю по вопросу Евангелия и поклонения Богу. Но если нужно будет оставить в буквальном смысле слова, вы обязаны оставить в буквальном смысле слова. Если ваш муж или ваша жена или ваши дети не хотят поклоняться и говорят, если ты будешь так поклоняться и служить Богу, между мной и тобой ничего не будет, вы должны сказать, действуй как хочешь, но я буду служить Богу так, как я вижу и так, как я понимаю. Потому что тот, кто возлюбит более жену, мать, отца, детей, братьев, сестер, более нежели меня, недостоин меня. Потому что вы левиты, и вы должны хранить заповеди Господни. Вы приблизились к Богу настолько, что вошли во святилище. И когда вы вошли туда, вы не имеете права даже плакать, как плачут остальные люди. Ваша скорбь должна быть иной скорбью. Пусть они плачут, раздирают свои одежды. Вы вошли во святилище, вы святыня Господу. Бог есть у вас есть здесь знак, который поставлен. И как я говорил по откровению Духа Святого, этот знак на челах скорбящий есть ничто иное, как учение о проклятии, которое разрушает твердыни дьявола и открывает свободный путь и свободный доступ к трону всемогущего, где мы можем брать обетование Божие и поздний дождь. Когда мы становимся как Он, чтобы стать как Он, вы должны быть одновременно не только благословляющим, но вы должны быть и судьей. Бог приготовился, чтобы быть судьей, и Он сказал, и церковь моя также будет судить мир. Все святые будут судить мир. И поэтому они понуждали выйти. И тогда они стали просить. Господь сказал им, просите через Моисея у египтян, когда они будут высылать вас, просите у них золото и серебро. И обобрал народ израильский египтян. Вы знаете, Бог показывает здесь нечто другое. Золото и серебро есть цена выкупа, цена крови. Мы это дальше будем смотреть. Но здесь они обобрали для того, чтобы, вы знаете, очень многие люди слишком многое взяли, и у них все находится. Они сами не хотят, они отдадут свой авторитет, не только буквально свои деньги, Бог оберет этот мир и Египет в буквальном смысле слова. Церковь, когда она будет восхищаться, никто не будет должником. Я хочу всех вас успокоить, все те, которые сегодня имеют долги или готовы вступить в ваши долги. Когда Бог изольет свое сильное помазание на вас, вы не будете должниками, вы станете давать долг. У вас, я не знаю, откуда они появятся, это будет чудо Божие, но каждый святой Божий, он будет освобожден от греха и освобожден от материальных нужд. Бог настолько изольет свое благословение, что вы будете иметь в избытке. Люди не смогут заснуть, пока не придут и не отдадут вам свои сокровища. Вам не надо будет просить у них, они просто придут и отдадут их вам. Потому что у вас будет мудрость правильно управлять и направлять эти сокровища. Бог заберет в последние дни, и Он вознесет прославленную церковь. Точно так, как Израиль выходил, точно так будет и с нами. Это откровение Духа Святого. И то, что сегодня святые еще имеют долги и занимают, говорит о том, что мы стоим где-то в позиции, вот-вот должно начаться. И вы знаете, что помазанники Божьи, на которых начинает изливаться, они действительно обладают удивительными богатствами, и те, которые не понимают и не сознают, завидуют им. Посмотри он опять в новом костюме. Посмотри, на какой он, посмотри, какой у него дом. Посмотри, что, какой у него перстень. Он с удовольствием бы одел этот перстень и каждый день одевался бы в новые костюмы. Но ведь этот труженик стоит пред престолом Бога. И все его время Библия и служение. Библия и служение. У него даже нет времени, чтобы, в общем-то, отдохнуть, расслабиться. И он этот костюм одевает, потому что служитель должен быть в хорошем костюме. Стоять и проповедовать Евангелие. Оно не должно проповедоваться в тряпках и в грязи, в рваном и в старом. Слава Богу! Но когда я был ребенком, мне все время проповедовали, что самые лучшие служители – это когда простенькое, старенькое. Нет, Слово Божие говорит, чтобы оно не было многоценным. Мы уже говорили об этом. Оно будет дорогим, но не многоценным. То есть оно должно быть в разумных рамках, но не превышать. Оно не должно быть кричащим, вычурным. Хотя, вы знаете, понятие кричащим, вычурным или же дорогом и драгоценным у всех разное. Представьте Богу судить своего помазанника, как он одевается. Если Бог поставил его на это. Бог даст всем нам такие возможности, повторяю. Но когда придут эти возможности, костюм, который будет на вас и платье, не будет иметь для вас равно никакого значения. Вы не будете обращать на его внимание, в чем вы одеты. Вы будете руководимы Духом Святым, что вам одевать. Как лучше выглядеть. И это будет не ради, чтобы вы выглядели. Все это будет делаться ради Господа и во имя Господа. Это не будет делаться, чтобы выглядеть, вот, ну, показать свою персону, показать, как на мне хорошо сидит, какая у меня осанка или какая прическа. Нет. Вы просто будете делать это ради Господа. Дух Святой будет руководить вами. Вы оберете Египет, слава Богу. Я верю в это. И сердце мое наполняется торжеством и хвалою. Есть где-то глубоко скорбь, что, как и была скорбь у Господа за уходящих людей. Была у него скорбь за Каина, он останавливал Каина, что ты делаешь, остановись, почему у тебя такое лицо? Я иногда удивляюсь с этих людей, когда я вижу лица их мрачными. Я видел этих людей, как только замечал мрачное лицо во время благословения, я понимал, что этот человек впоследствии станет ужасным врагом. И это так и было, только нужно было время. Каин, от чего поникло лицо твое? Потому что жертва брата твоего воспринята, только потому лицо поникло. И обязательно Бог останавливает его. Он пытается что-то делать, но потом он начинает выступать против учения о проклятии. Потому что огонь с неба – это учение о проклятии. Когда огонь пожирает жертву, это не огонь благословения, это учение о проклятии. Потому что это суд, огонь есть суд. И суд должен был бы пожрать меня, но он пожирает жертву Агнца. И я говорю, Боже, слава тебе, что ты домы наши избавил. Бог пройдет мимо наших домов, не только мимо нас самих. Он сказал, спасешься ты и весь дом твой. Если ты на перекладину своих дверей, если у тебя здесь есть знак на челах скорбящих и на перекладинах, на косяках твоих, если твоя воля и твои эмоции и твой разум окроплены кровью, Бог обещает нам спасение наших домов. И Он говорит, ангел-губитель пройдет. Ради вас Агнец будет умерщвлен. Но те люди, которые не имеют отношения к Агнцу, или незаслуженно, неправильно пользуются им, или не хотят его есть всего, то тогда ангел Господень поразит их. Поразит. И написано, Бог дал милость, и они вышли. Великое множество. 600 тысяч пеших мужчин. не считая женщин и детей, не считая мужчин до 20-летнего возраста. В исчисление входили от 20 лет до 50 лет. Выше 50 лет мужчины тоже не входили в исчисление. В итоге армия, которая вышла, превосходила 2 миллиона и была около 3 миллионов человек. Представляете такое полчище в один день? Подняться такое, и написано, это ночь бдения Господу, изведение их из земли египетской. Это произошло сразу, это произошло мгновенно. По всему лицу земли Дух Святой охватит. И мы увидим великие чудеса по всему лицу земли, когда Бог поднимет нас, когда все это совершится. Слово «бдение» — это бодрствование. Часто в притчах своих Христос говорит «бодрствуйте и молитесь, чтобы избежать всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Бодрствуйте. Я имею в виду не потому, что нам не нужно спать. Человек, который, повторяю, мы подошли к такому времени, когда вы должны понять правильное понятие «бдение» всю ночь. Слово Божие говорит, постоянно молитесь, это и есть бодрствование. Если вы можете постоянно молиться, значит, постоянно бодрствуйте. Если же у вас есть определенный ночной час, и вы говорите, вот вы молитесь, и что-то определенное, будьте очень осторожны, потому что духи обольщения настолько тонкие, они людей покупают постами и молитвами, и праведной деятельностью, и жертвами, и добродетелью. В этом нужно быть очень осторожными. Священное Писание Нового Завета говорит, что молитвы, которые были по стражам там, в Старом Завете, в Новом Завете имеют совершенно другое значение. То, что там он держал молитву в определенный час, это говорит о том, что у вас должна быть позиция, которую вы держите, и вы должны стоять на своем определенном месте. Учитель должен стоять на месте учителя, пастырь на месте пастыря, там евангелист на месте евангелиста. Каждая клетка тела должна стоять на своем месте. Каждый член церкви должен стоять на своем месте. Но постоянно молитесь, это не значит в определенные часы, хотя вы можете выбирать определенные часы, свободные у вас. И именно тогда молиться, и Бог будет благословлять вас. Но когда вы это делаете по особому откровению, вот вам было откровение или пророчество вставать в 5 часов, 4, 3 часа, прекратите это делать, не делайте этого больше. Если это было по откровению, если это было по вашему желанию, продолжайте делать. Если у вас есть эта потребность и желание, и в этом трезвое, логическая мысль есть, там написано, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Тогда молитесь, продолжайте молиться так. Но если это было по откровению, Бог не будет заставлять по откровению молиться вас в 4 часа утра, или в 5 часов утра, или в 3 часа ночи. Бог не занимается подобными вещами, это занимаются демоны, которые обольщают этих псевдопророков, так называют, которые вам пророчествуют. Не верьте им и не верьте, если вам пришло такое пророчество. Отрекитесь от него. Слово Божие говорит, постоянно молитесь, бодрствуйте в молитвах. Видите ли, можно молиться и не бодрствовать в молитве. А там написано, бодрствуйте в молитве. Когда вы на связи с Богом, бодрствуйте. Бог что-то говорит вам, и бодрствуйте, что вы говорите Богу. Наблюдайте за вашими словами, которые исходят. Пусть они не будут малодушны пред Богом. Как бы ни было тяжело, начинайте провозглашать Слово Божие. Он укрепит вас, когда вы провозглашаете. Когда мы начинаем просто пред Ним лепетать, тогда не приходит много силы. Сила Божия не сходит на того, кто стоит пред Богом и кто провозглашает силу Его и немощь свою пред Ним. Когда мы немощны, тогда мы сильны. Когда мы чувствуем, что не на кого опереться, все. Бог будет так делать, что вам не на кого будет опереться. Мужья, вы не сможете опереться на ваших жен и жены на мужей. Забудьте, не ищите в них опору. Хотя Бог и сказал, что жена будет твоим помощником. Но Бог хочет быть теперь нашим помощником. То есть жена будет помощницей в определенной сути, в определенной мере. Иногда муж может быть помощником. Но когда Бог видит, что этот помощник заменяет его, он устранит такого помощника от вас. Он хочет быть вашим помощником. Он хочет, чтобы вы в нем нашли отдохновение, радость и утешение в нем. Это ночь бдения Господу всех сынов Израилевых. И здесь написано, и сказал Господь Моисею, 43 стих, и Аарону, вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее. А всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец-наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее. Не выносите мясо вон из дома, и костей ее не сокрушайте. Все общество Израилева должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее, и пусть как природный житель, и будет он как природный житель земли. А никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их, то есть по коленам их. Дословный перевод этого места: он вывел их по коленам, 12 колен Израилевых. Вы видите, и здесь эти 12 должны были участвовать и должны были победить. Устав Пасхи, никакой наплеменник не должен есть ее. И есть ее только в одном доме. Иноплеменник – это нерожденный свыше, не принадлежащий к этому племени. Есть люди, которые не рождены свыше. Они не должны есть этой Пасхи. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. То есть всякий человек, смысловое значение, всякий человек, который верит, что Иисус уже спас его, и что он уже спасенный, и что у него праведность Иисуса, он может есть ее. Нерожденный свыше человек всегда будет говорить: этого недостаточно, надо еще что-то сделать, чтобы есть ее. Надо ноги умыть или вымыть, или там что-то еще, что-то надо делать, или надо одеться в соответствующую одежду, надо снять галстук, надо убрать завивку, надо не пользоваться косметикой, или еще что-то там, но они будут говорить, что нужно для того, чтобы есть. Там написано: родиться свыше. Вот что нужно. То есть поверить, принять праведность даром. Иноплеменник, не принадлежащий, не рожденный свыше. Есть другие иноплеменники, которые, наоборот, говорят: я принимаю оправдание даром, я верю в это. Но живет как дьявол. Грешит. Это тоже нерожденный свыше человек. Если вы грешите, значит, вам надо каяться. Вы нарушаете заповедь, вы нарушаете закон, и вы разрушаете завет между Богом и вами. Завет крови больше не действует, вы нарушили его. И тогда Бог идет, говорит: первый завет они нарушили, и я иду, чтобы снова заключить с ними завет. То есть к таким людям, рожденным свыше, но согрешившим, им нужно заново заключить завет, им не надо заново водное крещение, но им надо заново заключить завет с Богом. То есть прийти, покаяться, отречься от греха и молиться до тех пор, пока придет ненависть к этому греху. Иногда люди обращаются ко мне: что мне делать, у меня дети, что мне делать? Отключите ваш телефон, зайдите в вашу комнату, приходя с работы, и больше никуда не ходите. И находитесь там один день, второй день, третий день, до тех пор, пока увидите победу. Не делайте ничего, не гуляйте нигде, просто закрыть ваш дом или выйдите куда-то в сад какой-то и молитесь, молитесь и молитесь: Боже, дай ненависть, встаньте в проломе за ваших детей, если вы приняли учение о проклятии. Скажите: сатана, во имя Иисуса Христа, не имеешь права на моих детей. Сатана, не имеешь права. Молитесь на иных языках, молитесь умом. И бейтесь, бейтесь, пока увидите правду. Но не расслабляйтесь, не гуляйте, придите, запритесь в доме. И в это время сатана будет вас отвлекать. У вас появятся определенные нужды, у вас появятся определенные люди, звонки. И любой звонок может отвлечь вас в это время. Поэтому советую вам в это время: отключайте телефоны и молитесь. Те, которые хотят взять, вы можете взять то, что вы захотите, то, что вы видите нужным. Вы можете поставить ваших детей туда, куда вы хотите их поставить. Начинайте пользоваться учением о проклятии. Разрушайте дела дьявола, чтобы дети ваши были с вами, чтобы они могли прославлять Бога, чтобы они избавились от господствующего в мире растления похотью, чтобы они избавились от блуда, наркотиков, наркомании, алкоголизма и наркотиков, и никотина, и всего ложного, чтобы они могли прийти к Богу. Вы можете это сделать через учение о проклятии, разрушать дела дьявола, но чтобы их разрушать, вам надо быть святыми. Не по принадлежности, а по следствию. Но прежде по принадлежности принять, а по следствию закрыться. Когда вы один день, второй день закроетесь, третий день, вы увидите, что следствие сыгрывает. Вы увидите, вы будете плакать и стонать пред Богом: Боже, не уйду. Ты позволил мне через Иисуса стоять пред троном Твоим, и я буду стоять. И запомните, все те, которые предстоят, они могут получить. Только не уходите от Него, ждите, пока Он даст. Продолжайте воевать, отвоевывайте, и они будут отвоеваны. Он сказал: всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Купленный за серебро. Что такое раб? Теперь мы перейдем на ветхого человека. Ветхий человек призван быть рабом. И купить его надо за серебро. Серебро — цена выкупа, цена крови. Он может есть эту Пасху. Впоследствии уже не нужно было мазать косяки и перекладины кровью. Это они сделали только однажды. Потом они уже этого не делали, этого не нужно было делать. Но здесь написано, что они должны были выкупать раба этого. И вот это серебро, которым они выкупали, как раз и являлось тем, что они мазали перекладину и косяки. Раб — это наши чувства должны быть рабом, наша воля должна быть рабыней, и наш разум должен быть рабом духовного человека, нашего просвещенного духовного человека. Я прочитаю еще несколько стихов 13 главы для того, чтобы эту мысль сделать полной. Мысль освящения и посвящения и выкупа серебром. 13 глава книги Исход. «И сказал Господь Моисею, говоря, освяти мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота, мои они. И сказал Моисей народу, помните сей день, в который вы вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкую вывел вас Господь оттоли, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиви, и когда выведет тебя Господь в землю Хананеев, и Хитеев, и Амореев, и Евеев, и Ефусеев, о которых, который клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в сем месяце. 7 дней ешь пресный хлеб, а в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объяви в день тот сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь в землю Хананскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все, разверзающее ложество, и все первородное из скота, какой у тебя будет мужского пола Господу. А всякого из ослов разверзающего заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его. И каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросят тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкую вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца и скота. Посему я приношу в жертву Господу все, разверзающее ложесно, мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей, и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта». Видите, говорится о выкупе всех первенцев, о выкупе осла. Осел – нечистое животное, его нельзя было первенца из ослов, первородное, нельзя было приносить Господу, его надо было либо выкупать, либо заменять агнцем. Человека-первенца надо было выкупать. Каким образом? За него надо было платить определенную цену. Но потом Бог отделил себе всех левитов и сказал, «Я беру всех левитов». И выкупать тебе не надо, ты будешь платить левитам, и это будет выкуп тебе за первенца твоего, чтобы первенец твой остался жив. Ты будешь отдавать десятину левиту, и таким способом первенец твой останется жить. Таким образом ты выкупишь своего первенца. Это уже далее мы увидим. Здесь нам Бог показывает, что выкупать и платить, и отдавать все первое Господу, это самое лучшее, самое сильное, самое превосходное. Конечно, я не говорю, что грех давать старую поношенную одежду. Иногда нас просят, то, что негодно вам, или уже пришло, или еще годно вы можете носить, но вы можете пожертвовать его. Вот. И вы жертвуете конкретно какому-то лицу, просто отдаете. Иногда люди верою не могут это сделать, я не могу сделать это, я даю как Господу. Но вы можете это делать, но в определенных случаях, если вы хотите принести непосредственно Господу. Дело в том, что Слово Божие говорит, если вы приносите дар как пророку, вы получите награду пророка. Если приносите, вы смотря что делаете, поэтому не смущайтесь, можете давать, как сердце ваше располагается, лишь бы оно было доброохотно и было верою. Но здесь имеется в виду, Бог выкупает всех наших первенцев. И здесь уже действует серебро выкупа. выкупалась серебром, либо в левитах. Поэтому теперь, когда мы подошли к тому, что Бог вывел народ израильский и вывел нас, и выведет, некоторые уже выведены, и их уже невозможно запугать, некоторых еще запугивают, но, повторяю, Бог их выведет только потому, что они не противятся и не сопротивляются, они понимают. Или же они просто в грехах, Бог их выведет. Сопротивляющиеся же погибнут, и мы увидим, что гибель первенцев – это не конец. Мы увидим, что над Египтом еще пронесется мощный ураган Бога. И это тоже будет не учение благословения, когда Моисей поднимет жезл свой, и воды Красного моря возвратятся назад и покроют все Египетское море. Это не будет учение о благословении, это будет учение о проклятии. А когда они будут танцевать там на берегу реки израильтяне, это будет учение благословения. Когда они придут там, и там будет 70 финиковых деревьев, там будут источники, это будет учение благословения. А сейчас мы споем одну из наших песен. И если есть у вас вопросы или же молитвенные нужды, вы можете в это время их подать сюда. Здесь такой вопрос объяснить. Такие два места Священного Писания по ходу нашей беседы. 12 глава, 34 стих. «И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло. Квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их». И 13 глава, 6-7 стих. «Семь дней ешьте пресный хлеб, и в седьмой день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть семь дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих». И далее, что это нужно объявить сыну, когда он скажет, что это такое и почему, насчет опресноков. Я уже говорил на прошлой беседе об опресноках, поэтому я сегодня не стал заострять заново здесь внимание нашего. Мы всякий раз заостряем это, когда однажды в месяц по нашему согласию мы совершаем вечерю Господню, провозглашаем смерть Господню. Здесь говорится об опресноках чистоты и истины. Опреснок напоминает и символизирует агнца закланного с головою, с ногами и внутренностями, что он пресный, чистый полностью. И поэтому Павел говорит, не станем, значит, праздновать с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Опреснок символизирует чистоту и истину пасхального агнца. Пасхальный агнец, или же Иисус, Мессия, представляется нам не только в агнце, он представляется нам в хлебе, в пресном хлебе. И так как они должны были семь дней есть пресный хлеб, то в первую же ночь пасхального агнца, и после этого они еще семь дней должны были есть пресный хлеб, и ничего квасного не должно было быть в их пределах, но их в эту же первую ночь выгнали. И поэтому вот эти семь дней, они должны были есть пресный хлеб. Но мысль о том, что тесто еще не вскисло, оно было пресное, бросает тень на то, что оно может скиснуть, что туда может попасть закваска в это тесто. Народ понес квашни свои на плечах своих. И мы потом увидим, что не у всех, но у многих эти квашни вскиснут, за что они и погибнут. Здесь написано, что если найдется квасное, истребится та душа из народа своего. Но это мы будем рассуждать дальше. Почему у них скисло их тесто? Почему оно не осталось пресным? Нужно было сохранить эти опресноки чистоты. Иисус чистый, мы приняли чистого в себя. Но теперь мы должны хранить его чистым. Каким образом мы можем его? Он чист, он без порока, но мы в себе должны его хранить. Мы должны хранить одежды свои, данные им. Потому что он подарил нам одежду, и это есть пресный хлеб, его праведность. И когда мы едим его праведность, то там чистота и истина, и тогда у нас есть следствие. Если же нет следствия, в таком случае мы нарушаем праздник опресноков. Когда мы провозглашаем о крови, когда мы идем и провозглашаем, в это время мы должны проявлять признаки святости и платить определенную цену и жертвовать чем-то. То, что дорого для нас, но мы увидели, что это дорогое, греховное. Или же оно не грех само по себе, но оно ведет нас к греху. Мы не можем им пользоваться, потому что мы с ним грешим. Вы знаете, ножом можно резать хлеб, можно готовить пищу, но можно убивать людей. Точно так же и огнестрельным оружием. То есть можно пользоваться во благо, можно пользоваться и в добро. Но если вы чувствуете, что то, что вы имеете, начинает служить вам в грех, оставьте его. Если вы чувствуете, что благосостояние, которым вы обладаете, начинает захватывать все ваше время, увлекает, и вы уже не можете ни в собрании быть, ни молиться, ни рассуждать о Слове Божьем, то оставьте ваши обязанности. Бог не против этого, но Он ведет вас в грех. Он против, когда все ваше время поглощено работой. Вы можете работать в искате, но тогда я не заработаю. А у меня есть цель. Я хочу купить машину, я хочу купить дом. Повремените с вашим домом и вашей машиной. Пожертвуйте Богу ваше время и отдайте время на служение пред Ним. И Он увидит это, и придет день, как Слово Божие говорит, когда Он изольет на вас до избытка, и вы его получите как бесплатное приложение. А если вы сегодня будете устремляться, вы заквасите ваше тесто, и то, что вы заработаете, потом придется все равно так или иначе отдать, но это уже не будет жертва. Это уже будет просто обор, вас просто оберут. Просто Дух Святой оберет, и прежде чем Дух Святой меня оберет, я сам оберу себя. То есть, другими словами, никто не сможет обобрать Египет внешний, если не оберет внутренний Египет. Если я сегодня не оберу мою душу и не возьму у нее как жертву что-то и не отдам, что мне дорого, я не смогу обирать Египет потом, и Бог мне не даст. То есть тот, кто сегодня упорствует и не участвует в добровольных сверхдесятинах, я не говорю о десятинах и сверхдесятинах верою и добровольно, этим самым он не обирает свой Египет. Он это делает, когда у него есть возможности, тогда могут делать все. Попробуйте делать, когда их нет. И все равно взять и отдать первенца Богу. Первая десятина, это есть первая, взять и отдать его Богу. Вот тогда, Бог говорит, все равно вы таким образом сохраняете. Разумеется, только таким путем мы не сохраним чистоту. Иногда люди говорят, о, значит, достаточно, я заплатил десятину. Но если ты заплатил десятину, то еще и здесь, на языке своем, больше не лги, не клевещи. И еще, заткни ухо свое, и не слушай клеветы на ближнего своего, и не принимай ее, и многое другое, не лги. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Это значит, есть пресный хлеб. 7 дней, а всего существует 7 дней, больше нет. 7-й день, вечный день, у него нет вечера и утра. Это значит, после того, когда вы стали есть пасхального агнца, теперь все, до вечности будете его есть. И все время пресный хлеб. Это не значит, что 7 дней поели, а потом мы можем грешить. То есть 7 дней, а потом Бог как-то... Нет, это говорит о том, когда святые приступают, они все время святые. Все время теперь будете есть. Если вы правильно начнете есть пасхального агнца и пресноки чистоты и истины, вы будете их есть, пока получите ваше новое тело, прославленное тело. И поэтому Дух Святой хочет, чтобы мы ели постоянно пресноки, доколе не настанет вечность. 7-й день – это прообраз вечности. Я сейчас зачитаю еще часть нужд. Одна из привилегий святых – молиться друг о друге. И мы будем молиться. Несем молитву. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому, что можем беспрепятственно проходить в тронную вселенной посредством кропления крови Сына Твоего Иисуса. Мы благодарим Тебя, что эта кровь освободила нас от запинающего греха. Мы благодарим Тебя, что эта кровь разрушает и разрушила сатанинские твердыни в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за это учение о проклятии и учение о благословении, которое базируется на одной и той же крови. Для одних она служит как запах на смерть, а для других как запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Боже, мы благодарим Тебя, что мы можем наступать на всякую силу вражью, и ничто не повредит нам. Поэтому позволь прямо сейчас за эти нужды и за то, что мы слышали, молиться Тебе, благословить этих святых, а также наступить на те сатанинские силы и твердыни и разрушить их. Принимая Твое божественное полномочие во имя Иисуса Христа, сатана, мы повелеваем Тебе слушать нас, мы запрещаем Тебе прикасаться к тем нуждам, которые сейчас были зачитаны пред Богом нашим, и Ты также слушал эти нужды, и там есть Твое прикосновение, Твои замыслы. Во имя Иисуса Христа мы разрушаем Твои замыслы. Да будут они разрушены, да придет проклятие на голову Твою и на всех демонов, которые сопровождали Твои идеи. Да будут разрушены они во имя Иисуса Христа, и да получат святые Божии свободу и освобождение, и да будут благословенны во имя Иисуса, во имя Иисуса, во святое и драгоценное имя Иисуса.
сатана на нашей перекладине и на наших косяках кровь завета. И потому ты не можешь пройти, и ты идешь к нам, но ты ничего не найдешь, кроме Иисуса и притом распятого, во имя Иисуса. И мы снимем с тебя голову твою, и отдадим тело твое птицам небесным и зверям полевым, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь. Ибо мы выступаем против тебя не с мечом и копьем, но мы выступаем именем всемогущего Бога, во имя Иисуса Христа. Да будет благословенно и прославлено оно в церкви, во святых Божиих, во имя Иисуса. Аминь, аминь.